Всем добрый день, здравствуйте. Сегодня четверг, и здесь особое мнение редактора проекта «Вот так» Сергея Ковальченко. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я всех призываю присоединиться к нашему каналу, и если вы уже здесь, а вы, наверное, здесь, то тогда поставьте, пожалуйста, лайк этой программе и другим программам, и нажмите на колокольчик рядом с названием канала, чтобы быть с нами на связи. Я напомню, что сегодня мы хотим поговорить о том, почему молчит окружение Путина, глядя на все происходящее, о декоративной войне, которую устраивают сами для себя фальшивые ветераны, о многих других вещах на самом деле, о дефиците бензина далеко от аннексированного Крыма, да и в самом Крыму тоже. Но у меня другой был чуть-чуть план, но все-таки давайте с бензином. Ах, да, конечно. И все это хотелось бы подвести к тому, существуют ли сейчас признаки распада России. Их очень часто пытаются найти, и можно ли сейчас более-менее убедительно говорить о том, что мы наконец-то что-то в этом роде видим. Но давайте все-таки начнем с бензина. Потому что без бензина из Крыма, потому что у нас прошедшей ночью ВСУ атаковали мосты в оккупированной части Херсонской области, как раз в той части, которая связывает с аннексированным Крымом, вот сухопутный этот самый коридор, за который в том числе идет война. И там мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост в направлении на перекоп Армянск, мост в районе населенного пункта Ставки, если я правильно ставлю ударение. А вчера еще был мост в Геническе и до этого еще мост в Чангаре. То есть, с учетом того, что через Крымский мост грузовики не идут, похоже, ВСУ всерьез взялись за блокаду Крыма. Что дальше? Как на ваш взгляд?
Ну, смотрите, я не военный эксперт. Вот, но тема эта интересная, потому что в Крыму, как бы, ну, то есть, события развиваются последовательно. Украина выносила нефтепереработку, всю ближайшую к фронту. Это Краснодарский край, соответственно, Крым и магистрали, которые идут в обход Крымского моста, которые снабжают, в общем, российскую армию, воюющую на фронте. И мы уже видим, что в Крыму как бы начинается транспортный коллапс, потому что топливо купить там довольно сложно. Вот существует талонная система, существуют какие-то QR-коды, есть куча всяких видео о том, как люди, в общем, пытаются, мечутся для того, чтобы заправиться. Сейчас подобная ситуация складывается в Краснодарском крае, потому что крымчане ринулись туда заправляться, и вот, опять же, появилось много свидетельств о том, что и в Краснодаре все плохо с топливом. Соответственно, вот эти вот транспортные магистрали, они были построены специально для того, чтобы обходить Крымский мост. А у Украины появилась возможность, как это называется, взять под огневой контроль вот эти вот трассы. Там есть мосты, это очень уязвимые места, мосты, по мостам наносятся удары. Прошедшие две недели, опять же, каждый день мы наблюдаем свидетельства о том, как украинские беспилотники наносят удары по бензовозам, идущим в сторону фронта и в сторону Крыма. То есть, это, ну, как бы, судя по всему, цель заблокировать снабжение полуострова, и таким образом заблокировать снабжение воюющих группировок, потому что с полуострова эти группировки снабжались. То есть сначала украинцы создали угрозу Крымскому мосту, и там перестали ходить составы с топливом, потому что это опасно, и это создает угрозу мосту. Теперь у украинцев появились возможности для того, чтобы фактически контролировать все движение на вот этой вот объездной трассе. И, ну, как бы, так называемая трасса Новороссия. Судя по разным сообщениям, поток грузов по этой трассе в целом упал, ну, в разы. То есть там кто-то говорит в 2 раза, кто-то говорит в 3 раза. То есть точно посчитать сложно, но вот такие оттуда приходят сообщения. И Министерство обороны как бы пока не, значит, тоже опасается использовать эту трассу, потому что над ней господствуют, опять же, украинские беспилотники, которые в случае подозрения, в общем, обнуляют любой российский грузовик, который идет по ней.
Сергей, я хотел вас спросить еще и о медийной стороне. То есть вот общее рассуждение мы услышали, а ведь тут существует второй аспект. Крым долгое время негласно представлялся как образцово-показательная картинка. Вот что было в регионе при, значит, укронацистском режиме, а вот что стало в регионе при российской власти, демонстрировались какие-то изменения. И вот теперь все это ставится под вопрос. Вы видите целенаправленную политику в этом направлении, или это просто побочный эффект, на ваш взгляд? Да и есть ли он вообще?
Слушайте, я вижу то, что я вижу, как бы, да, я слежу за новостями, вот, вижу я последовательную, начиная с 22 года, со стороны ВСУ попытку изолировать полуостров. То есть это началось с того, что в сентябре, помните, 22 года был нанесен первый удар по Крымскому мосту, потом был взрыв грузовика на Крымском мосту. И, соответственно, ну, как бы, и все это время намекалось россиянам, что не надо туда ездить отдыхать, потому что там война идет. Вот. Потом, были знаменитые, значит, жертвы на пляже, вот, когда это то ли 23-й, то ли 24-й год. Россияне все не унимались, вот, и до сих пор, я так понимаю, не унимаются. Вот как бы им не съездить в прекрасный Крым, не отдохнуть, даже под ударами ВСУ. Хотя удары наносятся регулярно, и каждую ночь фактически они наносятся. Мы с утра получаем эти сводки и по Севастополю, и по Крыму они выносят ПВО. Я так понимаю, что частично они его вынесли. Если уже так называемое «малое небо» контролируется, ну, как бы фактически до Мелитополя. Вот. И назвать этот полуостров сейчас благополучным местом для отдыха на разрыв аорты, когда, как любят наши прекрасные соотечественники некоторые, я бы, в общем, поостерегся, потому что регион, в котором уже начинается карточная система, ну вот представьте себе, да, картину. Вы приезжаете туда на автомобиле. Ну хорошо, заправили вы свою машину. Это довольно далеко. То есть, если вы едете там из европейской части России, и топливо у вас там закончится. По Крымскому мосту, напомню, по-моему, можно перевозить не больше 100 литров в частном автомобиле. То есть, вы сможете заправить бак и взять с собой еще что-то, там ездить, но вы поймите, что обратно вам будет не приехать. И у вас будет дилемма: уехать обратно, купить топливо по какой-то дикой цене, испортить себе двигатель, ну, что-то непонятное там купить, ослиной мочой разбавленное. Я думаю, что если будут массовые заезды, то и будут массовые брошенные машины. То есть мы увидим то же самое, что было когда-то на Верхнем Ларсе с велосипедами, да, мы увидим машины в Крыму. Ну хорошо, оттуда как-то надо выбраться. То есть полуостров обстреливают. Вы по своей большой человеческой глупости туда приехали на машине. И начинаете понимать, да, что у вас все время грохочет что-то. Плюс определенные виды продуктов по талонам уже там для местного населения. То есть мне жаль местное население, конечно, искренне, да, люди там гражданские. Ну а что, ну как бы что делать? Это война. Вот. Но дураков, которые решат туда поехать отдыхать, вот просто я не знаю, с какой-то балды, мне вот совершенно не жалко, но я понимаю, что и их тоже придется либо эвакуировать оттуда, Потому что, видимо, Украина решила по-серьезному разобраться с Крымом, а мирного решения вопроса пока не предвидится, как мы уже, Владимир Владимирович, говорил, работайте, братья, да, ну вот братья и стали работать. Вот он дал команду, братья работают. Поэтому, как бы мы ни увидели брошенные на обочине автомобили в Крыму массово, как бы мы ни увидели топливо в Крыму по ценам выше евросоюзовских, а сейчас уже такие кадры приходят в южных регионах России, да, видел сегодня видео по 180 рублей за 95, за литр 95-го бензина. Это, пардон, процентов на 20 дороже, чем в Европе. Ну, как бы, если людям надо уехать срочно, да, то они такие деньги платят. То есть у меня весь вопрос как бы к... И, то есть я понимаю, что есть очень много там, ну, то есть там есть вот эта вот страта людей, там, сколько там их, 8, там, 10% однозначных поддерживальщиков Путина и его этой так называемой спецоперации, которые готовы там, не знаю, может быть, даже на линии фронта отдыхать. Вот, между... На, в киллзоне расстелить покрывальца, как бы, да, и лечь там, значит, кверху пузом. Но я думаю, что будет честно для российских властей, ну, как бы если бы они были нормальными, хотя бы отчасти, да, зная, что люди попрутся, просто закрыть там волевым решением этот курортный сезон в этом году и запретить въезд в Крым для гражданского населения. Мне бы это виделось так, но я думаю, что этого, конечно, не будет. И мы еще увидим много интересного, да, там, помните этот знаменитый мем 23-го года, когда женщина плачет, как хорошо было в Крыму, да, вот она уезжает, вот, как я люблю Крым, да, почему я должна уезжать оттуда. Ну вот, только тогда были первые обстрелы, а сейчас будет пострашнее история.
Сергей, а у меня вопрос тогда о Ленинградской области, Карелии и Петербурге, где тоже сложности с бензином. Слушайте, ну вот это вот прям совсем, кажется бы, не линия фронта.
Почему?
Но там тоже какие-то братья услышали, видимо, призыв Путина, не те, на которых он рассчитывал, и начали
Уж
работать.
какие братья начали работать, извините, он не сказал, какие именно. Вот. Как там Роберт Бровди, командующий украинских беспилотных систем, видимо, тоже решил, что он один из этих братьев, и тут же начал работать, не покладая рук, как он умеет. Поэтому, ну, извините, какие братья услышали, такие работают. Вот.
Я хотел бы попросить вас в связи с этим, во-первых, два слова сказать о том, почему там, спрашивается, ведь нет каких-то сухопутных коридоров, которые ведут в Ленинградской области, которые перекрывают ВСУ. А во-вторых, еще и губернаторов попросить сравнить, потому что если губернатор Ленинградской области Дрозденко сказал, точечные сложности действительно возникают, то губернатор Петербурга Беглов же по-прежнему ничего не говорит о том, что есть какие-то проблемы.
Ну, у него, видимо, нет этих проблем. Я думаю, что губернаторский кортеж заправляют каждое утро свежим бензином, и он несет его из поселка Репино, как бы в Смольный, без всяких проблем. Вот,
А чем Дрозденко лучше?
и возможно, даже по, ну, как бы, понимаете, я как автолюбитель могу сказать, я не знаю, как сейчас, но всегда на вот этой трассе в курортном районе было самое дешевое топливо в городе. То есть это вот такая вот история. Оно было всегда самое дешевое там. То есть ты выезжаешь в городе одна цена, ну там разные цены у разных, разные скидки. Ну мы понимаем, что есть конкуренция. Но вот как только ты выезжаешь вот на эту трассу, там просто вот, ну... И я думаю, что Беглов едет сквозь вот эти вот замечательные заправки, где и бензин есть, наверное. Но если, как это, отойти в сторону от шуток, то можно сказать, что мы замечаем ведь разный стиль общения с электоратом. Вот. Дрозденко, конечно, и Беглов люди как бы одной мерзости. Вот. Оба зигующие, как бы в нон-стопе люди. И, ну, как бы Беглов даже мне в этой ситуации мало симпатичней, потому что Дрозденко все время пытается сделать вид, что он какой-то такой вот близок к народу там или еще что-то. Но я помню историю, когда там в Кингисеппе начались первые похороны на его родине, да, там этих погибших. И каква была реакция этого прекрасного человека? Поэтому, знаете, вот
А какова? Напомните, пожалуйста.
это было в 22-м году. Или, ну, короче, там было, что уже и погибшие были, и раненые. Вот, Дрозденко, как ни в чем не бывало, там проводил праздники. Ну, городок-то маленький, я вот не знаю, может быть, кто-то к нему подойдет когда-нибудь в Кингисеппе там и влепит ему по морде. Или пощечину какую-нибудь, да, вот за. Ну, это же, ну, просто как бы это такое лицемерие. Вот. Человек, который в прошлом году целый год делал себе пластические операции, ну, мы помним, да, там, что даже Путин испугался на встрече с ним. То есть у тебя идет война, у тебя погибают твои земляки, ты их отправляешь пачками на фронт, и при этом, ну, я понимаю, что там уже люди в возрасте, ну, и мы все не дети, как бы, да, и супруга, наверное, жаждет, так сказать, видеть своего любимого мужа красивым и молодым, да, там, лет на 40 помладше. Но все это вызывает какие-то, ну, не знаю, это какое-то дикое удивление, вот, я бы сказал так. Притом Беглов, ну, как бы, ой, ну, слушайте, вы меня в сортах говна пытаетесь, значит, да, пытаетесь, какой из них, вот, ну, в данном случае побеждает, я думаю, сорт Беглова, да, потому что лучше молчать, чем... Хотя из сообщений Дрозденко мы довольно много чего узнали, да? Что трудности-то точечные, но при этом я собираю оперативный штаб. А трудности точечные на отдельных заправках, значит, не у крупных сетей Винков, вертикально интегрированных компаний, а участников. Но при этом эти трудности возникают в Усть-Луге. Они возникают, значит, в Луге. Ну, то есть они возникают на логистических потоках. Ну, вот представьте, порт Усть-Луга, да, туда приехала фура, ей не заправиться. Ну что? И насколько я понимаю, эти временные трудности возникли в том числе, потому что было несколько удачных ударов по Кировскому нефтеперерабатывающему заводу. Я не знаю, самый ли он крупный в России, но он, так сказать, окормляет топливом весь Северо-Запад. И, насколько я понимаю, на заводе большие проблемы после этих обстрелов майских, потому что и мартовских, потому что оборудование для нефтепереработки под санкциями. И даже Китай, говорят, сейчас, в общем, ну, соблюдает. То есть они не злят американцев в этом плане. Поэтому, ну как, конечно, будут трудности с топливом. И дело не во фронте, а дело в том, что Украина целенаправленно выносит всю нефтепереработку в России, потому что Кировский завод отгружал нефтепродукты на экспорт. Не знаю, отгружал ли он на фронт, но там есть ближе заводы, которые украинцы вынесли. Ну вот сейчас, говорят, вся надежда на Лукашенко, на два его завода, этот Мозырский и второй, забыл. Ну, короче, у него два завода больших в советское время в конце построенных, довольно хорошо оборудованы. Но опять же, во-первых, самому надо, во-вторых, сам экспортирует, в-третьих, надо фронту, в-четвертых, вести тяжело и опасно, опять же. Вспоминаем трассу Новороссия. Поэтому, друзья мои, это такой тупик. Братья работают. Вот. Их призвали работать, они работают. Вместо того, чтобы, там, не знаю, ну, попробовать наступить на горло собственной гордости, как-то подумать о том, что, ну, в общем, и в экономике уже все не здорово, и что в первый день ПЭФа озарился черным небом над городом, да, и все-таки начать, может быть, даже какие-то сепаратные переговоры и сделать публичный реверанс какой-то. Нет, вместо этого говорят, работайте, братья. Ну, что? Что
Поговорим еще об этом
хотим,
аспекте.
что хотим Владимир Владимирович, царь всея Руси, то и имеют, так сказать, народное население.
Еще поговорим вот об этих вот вещах, о том, что говорят и о чем молчат. А я хотел бы к вам, наша уважаемая аудитория, обратиться с призывом. Пожалуйста, обратите внимание на QR-коды, которые есть у вас на экране. Они все про донаты нашему каналу, потому что мы существуем исключительно на те донаты, которые вы делаете. Именно благодаря им мы записываем, выкладываем, проводим новые программы. И, конечно же, если вот вам с QR-кодами не очень интересно, то зайдите в описание, там есть другие способы, которыми вы можете сделать донат. Вас очень много, поэтому если каждый из вас делает небольшой и желательно регулярный донат, то мы чувствуем себя гораздо спокойнее, чем если когда-нибудь кто-нибудь, может быть, даже и большую сумму отправит, но очень нерегулярно. Поэтому, пожалуйста, делайте донаты, сколько считаете нужным, отправляйте нам, пожалуйста, и будьте с нами. Смотрите наши новые эфиры. О том, о чем молчат. Я, ну, собственно, очень многие это отметили, но я в числе прочих тоже не могу понять. Вот у нас произошел в Москве взрыв. Уже, кажется, все, кому это было интересно, написали, что в результате взрыва автомобиля 62-летний генерал-лейтенант, называют имя и фамилию полковника Дамира Давыдова, который хоть и не генерал-лейтенант, и не 62-летний, но совершенно конкретный человек. Тем временем официальной информации по поводу того, кто же именно погиб в этом автомобиле, не было и нет, и, похоже, не собираются ее давать. Хотя это очень расходится с тем, как власти вели себя раньше. Ведь и когда Игорь Кириллов погиб, начальник войск радиохимзащиты, и когда начальник главного управления Генштаба Ярослав Москалик погиб, и когда был убит точно так же начальник управления оперативной подготовки Фанил Сарваров, имена называли. А сейчас вообще молчок. А с чем это может быть связано, на ваш взгляд?
Слушайте, ну я не знаю. Во-первых, официально ничего не разглашалось. Даже в тех случаях, которые вот вы сейчас перечислили. Второе, как бы, насколько я понимаю, ресурс ВЧК УГПУ разгромлен, который первым сообщал всегда фамилии этих товарищей. И государству уже некуда было деваться. И даже когда было покушение на вот генерала Алексеева знаменитое. Ну, то есть, как бы нет ВЧК УГПУ, как бы нет фамилий. Это, ну, на самом деле, это объективный факт. И вот где-то сутки все ждали, когда же что-то сообщат. В-третьих, государство не намерено вообще делиться собственными гражданами своими проблемами. Вот, потому что, насколько я... Слушайте, ну, вот последняя ситуация с Кронштадтом, да, во время МПФ. Обстреливают Кронштадт. 3,5 часа грохочет ПВО, вот, на город падают какие-то обломки и беспилотники, что-то падает в Финский залив, и в это время автобусы с туристами из Петербурга радостно мчат на фестиваль «Форты Кронштадт», который отменили только через 3 часа. Это, ну вот реально люди, которые там, значит, все это видели, они просто офигевали. Что вокруг и над Кронштадтом все грохочет, и в это время счастливые туристы едут на фестиваль фортов, который был отменен только в час дня. Ну, о чем мы говорим, да? Какие генералы, чего? То есть, люди не должны ничего знать. Людям же не сообщали о том, что нефтебаза, значит, вдрызг разнесена беспилотниками, там 4 очага пожаров и все такое. Они это увидели из своих окон, да, но не увидели это из телевизоров. Значит, столицы.
Ну, слушайте, жить. Так интересно получается, вы такую картину рисуете.
Почему что, рисуете? Я же сижу на этом информационном потоке и сам шизею от этого, потому что мне пишут. И я получаю видосы, и фотографии, да, вот, ну, то есть, вот все утро, то оно было посвящено. И я понимаю, что на официальных. Помните, как шикарный пост на Фонтанке в стиле: а что случилось? Отменен второй день фестиваля «Форты». А что случилось? Из-за каких-то там трудностей. Чего? Какие трудности? То есть я понимаю, что. Ну, как бы, коллеги в курсе, если они напишут вот эти два слова, да, в чем заключаются трудности, ну, не будет никакой Фонтанки.
То есть, это... Ну, то есть, это получается, что стоит реальность? Многоэтажка, да? И у да. нее те жители, окна которых выходят на Финский залив, они в курсе, что случилось.
Они в курсе, совершенно верно.
А их соседей
верно, да.
нет.
Да. Уже у кого на окна выходит на другую сторону, живут счастливо и готовятся ехать в Кронштадт, который, значит, над которым все грохочет. Это такая реальность, да, вот можно сколько угодно говорить, что там, да, мы до этого дожили уже. Ну, люди, конечно, в курсе, потому что вот командующий беспилотных войск постарался украинский, и поэтому там, значит, этот корвет в доке разнесли, с нефтебазой постарались прям прекрасно первый день форума. А власть совершенно не собирается про это рассказывать. Ну, Беглов разразился какой-то, ну, не знаю, похмельным постом каким-то. Нацисты и бандеровцы, там что-то опять вот это вот там. Но я думаю, что все разумные люди, вот, а в Петербурге таковых довольно много, как бы я слишком долго там жил. Я думаю, что подавляющее большинство населения все понимает, как бы, да, и правильные вопросы-то себе в голове задавать умеет. Собственно, а почему? На вопрос, а что случилось, я думаю, что даже самые, там, не знаю, любители послушать пропаганду и поверить во все, увидев черный дым над заливом, и это явно не выбор нового Папы Римского, понимают, да, по какому поводу дымит, в общем. И что, и кто 24 февраля 2022 года все это начал. Поэтому, а власти, да, они будут делать вид, что ничего не происходит, никому не дадут, конечно, ничего сказать. Никто не скажет ничего больше, чем будет в релизе Смольного какого-нибудь или там областного этого балаганчика. Вот и все. Поэтому, друзья мои, VPN-ы, телеграм-каналы вам в помощь. Только так вы узнаете какую-то объективную информацию, то, что происходит. Поэтому те, кто еще не запаслись VPN-ами, ну вперед, потому иначе вы будете жить в таком счастливом неведении, когда вы опять попретесь куда-нибудь, а туда, значит, что-нибудь прилетит, а вы такие будете, а что случилось? Да еще и с детьми попретесь, не дай бог. Поэтому зачем вам это надо? Ну, как бы наша безопасность, как это, спасение утопающих исключительно дело рук только самих утопающих, дорогие мои земляки.
Ну, еще мы стараемся работать, чтобы информация
Да,
как-то
да.
все-таки доходила. А у нас середина программы. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, держите глаза открытыми, чтобы не только из окна узнавать, что же за этим окном происходит, потому что у окон, даже у самых широких, все равно достаточно ограниченный угол зрения. А давайте двигаться дальше. И из того, о чем мы говорим, очень органично вытекает вопрос. А как же так вообще получилось, что здравомыслящие люди, с одной стороны, все понимают, мы действительно видим людей, которые все понимают, просто не открывают рот, потому что так спокойнее, так безопаснее. А с другой стороны, те же самые здравомыслящие люди, они же, наверное, и во власти есть, среди чиновников, они совершенно не открывают рот, продолжая исполнять обязанности, которые ведут к тому, что ситуация лишь ухудшается. Александра Прокопенко из Карнеги опубликовала исследование того, как вообще элита превратилась не в элиту, а в элитариев, то есть в бездумных исполнителей чужой воли. Как вообще случилось, что люди, которые вершили судьбы и стояли у кормила, вдруг от этого кормила оказались оттерты? Вы очень долго наблюдали всех этих людей в Петербурге. А как из них удалось сделать абсолютно безгласных и безвольных исполнителей чьих-то чужих приказов? Почему они перестали рассуждать, по крайней мере, вслух?
Ну, мы понимаем, почему люди перестали рассуждать вслух. Ну, как бы откроешь рот, тебе его не просто как бы закроют, а его захлопнут вместе с зубами. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, есть много факторов, об этом можно долго говорить. Это все случилось не сразу, конечно же, да. Мы понимаем, что качество элиты падало очень сильно, снижаясь, начиная с 2003 года. И это началось не вчера. И там, не знаю, во время протестов 2011-2012 годов казалось, что они все уже, значит, абсолютно никакие и выполняют только волю начальства. А потом выяснилось, уже сейчас выясняется, что тогда еще времена были ого-го, какие демократические. То есть демократия была по полной программе. Ну, смотрите, люди, большинство людей делают рациональный выбор. Я уже, наверное, 1000 раз об этом говорил. Когда у тебя стоит дилемма, прыгнуть под поезд или подождать, пока он пройдет, я думаю, что ну, почти там 100 из 100 выберут подождать, а не прыгать под поезд. Люди во власти, наверное, лучше нас даже понимают прихваты начальства. Все сидят и боятся. Ну, мы до сих пор видим, как нещадно прореживают элиту, потому что говорят, что вот во время войны воровать нельзя. То есть вот до войны прям можно было воровать до 24 февраля, а сейчас это плохо, потому что вот нужно выигрывать войну, и все это мешает. И вот Министерство обороны это доказало во главе с Шойгу, которого только еще не посадили, все остальные уже рассажены. А я думаю, что нижние чины, как это говорят, понимают все куда больше верхних, потому что они ближе к народу. И думаю, по моим ощущениям из общения с разными людьми, что, скажем так, поддержка вот эта вот, ну, у кого-то есть, конечно, какие-то идейные соображения там, и подверстают англичанку гадящую и так далее. Все это говорится периодически. Но мне-то кажется, что вот этих людей просто заперли. Заперли в этой мышеловке, и выхода из нее хорошего у них нет. Можно, конечно, там тихо уволиться, и ну, я бы сказал, что ну, можно посоветовать не делать каких-то мегаподлостей. А если вы понимаете, что вам придется это делать, то ну, уходите оттуда. Но проблема-то в чем? У меня было такое ощущение, что когда началась война, что умным решением для Запада было бы призвать и российскую элиту, и политическую, и бизнес предать. Предайте. И тогда вам простится. Предайте, вы видите бабки. Сливайте информацию и вам простится. И бегите. Но сделано было все ровно наоборот. Железный занавес был захлопнут со стороны Европы. И Европа, конечно, в этом плане абсолютно невменяема. Они до сих пор продолжают со вкусом как бы вот эту политику, которая в 22-м году началась. То есть российской элите деваться некуда. У нее, с одной стороны, особисты и другие силовики, которым все прощается, потому что они инструмент, так сказать, вот этот вот государев. А с другой стороны, у них железный занавес. И куда им деваться? Вот куда им деваться? И они, конечно же, вот сидят. И надо сказать, что в последнее время, ну вот судя по экономическим показателям, и судя по косвенным признакам, если, смотрите, у меня было вот такое впечатление, что в 23-24 году все как-то закусили у дела и пошли, значит, сплачиваться вокруг главного начальника. И ах, раз нам здесь вот не получится, да, потому что все под санкциями, я могу сказать определенно, что под санкциями, ну вот я знаком с этим процессом, под санкциями находятся даже малые дети, которые вот сегодня родятся в России, да, и то есть вся страна под санкциями. Но просто люди, которые живут обычной жизнью, они это ощущают только видя цены в магазинах, видя, что приходит с фронта. Ну, то есть ухудшение социальной жизни. Начальство это понимает больше и лучше, потому что оно, ну вот, в этом всем варится. И у меня ощущение, что вот к этому году уже все так говорят правильные слова, выходят, там щеки надуты, глаза выпучены, ну, как положено все. Специальная военная операция, там называется все это. Но вот у меня такое впечатление, что начальство затормозило. Уже оно без огонька. То есть оно уже поняло, пятый год войны, пардон. Оно, с одной стороны, каждый человек, даже самый умный, даже самый карьерист, который, они понимают, что это все в путь в никуда. я думаю, что чиновники, даже гражданские, прекрасно знают статистику потерь. Ну, потому что через них проходят похоронные вот эти вот, через регионы же проходят выплаты все. То есть часть выплат региональных и на тех, кто идет туда, и на тех, кто возвращается туда в черных мешках. Поэтому я думаю, что, например, вот это вот социальное ведомство в Смольном отлично осведомлено, сколько у него больниц зафрахтовано под раненых, что уже гражданская медицина вся там, сколько выплат сделано из бюджета Санкт-Петербурга, сколько людей погибло, они все это прекрасно знают и видят. Они видят всплески, когда на фронте становится, ну, как бы ситуация совсем плохая и большие потери. И так в каждом регионе. Я думаю, что вот эти вот региональные администрации получше Кремля в курсе, что за, извините, жопа происходит в стране. Но опять же, мы понимаем, да, что сейчас не то, чтобы это было и раньше, этих особистов посадили следить за всеми еще лет 20 назад. А сейчас уже в частные компании их сажают. Приглядывать за частные. То есть везде сидит какая-нибудь тетенька или мальчик с клыками, да, которые там порвут любого, если. Ну, и вот в такой ситуации люди существуют. И даже самые лучшие и самые порядочные люди там, которые для себя придумывают какие-то, не знаю, там, объяснения, что, ну, вот если не я, то здесь еще хуже будет. А я вот хотя бы делаю так, что, ну, то есть люди постоянно придумывают себе же какие-то объяснения. И они точно так же сидят и придумывают себе эти объяснения. Вот. Мы помогаем нашим мобилизованным. Ну, я слышал такое, да, потому что если мы не будем им помогать, ну, там, совершенно конкретным этим подразделениям, которые отправлялись, то они вообще там с голоду помрут. И завшивлют, и так далее. Ну, то есть, и вот, да, вот такая вот ситуация. Я никому на самом деле не пожелаю оказаться в ней, потому что, ну, вы же понимаете, что мы все вот такого будущего себе не хотели, да? Ни я себе здесь, ни эти люди, которые сидят вот в этих креслах, точно, точно не хотели. Потому что, да, у них там и приукрадено было, и за границей что-то было, да, там. И, слушайте, у Дрозденко там дочь, по-моему, в Монако замуж выдавал. Когда-то была такая история. Все хотели какой-то хорошей жизни. Все пытались на нее заработать. Вот. Ну, а еще у нас там есть плюс большой, то, что мы жили все в прекрасном городе, самом красивом в России, одном из самых красивых в Европе. А потом на нас свалилось вот это все, да? Это вот как европейцам объяснять, да, вот что, ребят, вы понимаете, что 24 февраля, когда я проснулся дома у себя в Питере, меня никто не спрашивал. Сережа, ты хочешь, чтобы мы начали войну с Украиной? Меня никто не спрашивал. И моего соседа никто не спрашивал. И когда я этот день помню прекрасно. Все были в шоке. Первую неделю все были просто в таком. Ну, потому что он просто взял и начал войну. У нас и у чиновников вообще никто не в курсе был. Да? Мы все до последнего повторяли эту мантру, там, ну, может быть, там Донецк, ну, что-то вот. Ну, не. Опа, как получилось-то, а? Красиво. И пятый год уже все варятся вот в этом вот, в этой вот субстанции. И они, и мы, и все мы, как бы, да, мы все, украинцы, понятно, там вообще, как бы, ну, они жертвы агрессии. А мы все жертвы Путина. И я, и вы, и чиновники эти, и все эти люди, которые живут в страхе. Я не думаю, что они хотели для себя такого будущего, я не думаю, что их родители хотели для них такого будущего, как для своих детей, да, когда там помогали им в карьерах, и в общем, это не самые глупые люди. Поэтому это такая трагедия. То, что он сделал, я думаю, еще будет отрефлексировано. То, что он сделал и со своей бюрократией, то, что он сделал и со своим окружением. Мне все время памятник вспоминается одному из латиноамериканских диктаторов, да, когда вот пресс такой под бюст. Вот, мне кажется, что он должен когда-то, ну, я не знаю, не при жизни, наверное, да, но страна должна отрефлексировать вот это вот явление, которое называется Владимир Путин. Она должна это осудить, она должна поменять свою политическую систему, чтобы такого никогда больше не было, чтобы нам больше не пришлось в наши преклонные годы молодежи в свои молодые годы терять будущее. Потому что все, что сейчас происходит, это полная потеря будущего. Он лишил страну будущего, он лишил всех ее. И меня, и вас, и Дрозденко, и Беглова того же, который там. Я думаю, что Беглов вообще не понимает, что происходит-то по большей части. Он человек не сильно интеллектуальный, да, но он иногда, видимо, его приучили с детства, что вот, Саша, в любой непонятной ситуации просто молчи. Ну, вот он и молчит, как бы, да. Ну, а иногда произносит какие-то глупости про нацистов и бандеровцев. Просто очень хочется, чтобы это наконец закончилось. Потому что я когда услышал вот это вот «Работайте, братья», смотрел трансляцию, я думаю, боже, какой ты дебил. Какой ты просто старый дебил. Зачем ты это делаешь со страной, со своей, если ты ее любишь? У тебя уже там по разным подсчетам от 300 до полмиллиона погибших. У тебя расцвели кладбища в твоей стране за это время. У тебя расцвели вот эти неврозы, как бы, да, по городам прилетает, уже есть человеческие жертвы среди гражданского населения в полный рост. Что ты творишь? Не, никакого понимания вообще. Человек живет в какой-то пространстве. У меня такое ощущение, что он уже просто реально неадекватен. Он живет в каком-то своем мире, там он летает, как у Войновича, в этом Москва-2042. Он летает где-то в космосе своем. У него все хорошо с экономикой, да. Набиуллина, он сейчас молчит, какую же все думают. Где Набиуллина, да? А почему же у нас вчера Путин говорил про ставку рефинансирования? Про что? Он никогда про это не говорил. Вот вчера он говорил про ставку рефинансирования. То есть, может дойти до того, что он когда-нибудь вот зайдут вот эти вот парни в черных кожаных куртках к нему в кабинет и просто вышвырнут его из окна. Он будет думать, а что случилось? Все же хорошо было. Понимаете, я думаю, что вот в такой истории вот головы всех этих людей думают примерно одинаково. Как в армии, да, там, я не буду называть это слово нехорошее. День прошел, ну и хрен с ним. Вот, в такой парадигме сейчас и живут. И зачеркивают вот эти вот крестики в календаре, да. Когда же все это закончится?
Я напомню, что памятник, о котором вы говорили, это памятник диктатору Парагвая Альфредо Стресно.
Да, Альфредо Стресснеру, да, совершенно
Это
верно,
просто
это
для того,
уникальный
чтобы могли
памятник.
посмотреть.
Да, люди, посмотрите, пожалуйста, и я думаю, что вот это тот памятник, который заслужил Владимир, только такой памятник и заслужил Владимир Путин своим правлением. Только такой, больше никакой.
И
Когда
еще.
в некоторых, извините, еще вот последнее скажу, да, в некоторых населенных пунктах России уже больше половины мужчин лежат на кладбищах, маленьких вот этих вот. Вот вам итог. Вот вам итог всего того, что сделал Владимир Путин. Собиратель земель, как там Макаров у нас, помните, говорил, значит, страну от пропасти, да, подошел и толкнул ее в пропасть, она сейчас летит в эту пропасть. И вообще непонятно, на самом деле, что с ней будет. Это вот как я тут смотрел, значит, Пивоваров редакции сделал сейчас интервью с двумя товарищами, которые вернулись, один молодой, другой вот моего возраста. И там понятное дело, что со всеми этими штуками, ну там столько проговорок, да? Если смотреть внимательно, да, там это просто вот, ну, я не знаю, как бы, как назвать тот период жизни 21 века России, да, когда весь мир живет совсем по-другому, да, Россия живет в своем персональном аду, который она сама себе устроила. Вот так я могу сказать.
Сергей, а у меня к вам еще такая просьба. Исходя из всего вышеперечисленного, а может быть и не только из этого, вы могли бы сформулировать три главных признака развала или коллапса, может быть, России? Вот как вы видите эти три аспекта?
Слушайте, я думал, кстати, про это. Это у нас такая домашняя заготовка. Я, честно, не вижу пока каких-то вот таких признаков. Потому
А
что
что бы могло ими
даже,
быть?
не, ну хорошо, там массовый сепаратизм, так, то есть массовое движение за там национальное освобождение.
Ой, нет,
Ну,
подождите, подождите, а
значит,
давайте
да.
я чуть-чуть изменю это. Не развала в смысле территориальном, а развала в смысле развала системы коллапса. Вот так вот скажем.
Так, а он уже как бы тогда уж. Если, значит, у нас получается, что в этом году бюджет зависит лишь от того, снимут ли американцы санкции, то есть, типа, или опять их введут на российскую нефтянку, и сможет ли Украина вынести российскую нефтепереработку и логистику, это не коллапс ли системы? Когда бизнес нагнули вот этими налогами с начала года, да, и малый и средний бизнес – это то, чем занимается большая часть страны, да, меньшая часть страны сидит на трубе, да, и получает с нее деньги, а большая часть страны занимается просто своими какими-то маленькими коммерческими делами. Так вот, ее нагнули, потому что им денег брать больше негде на войну, и они просто вот уже, знаешь, как в том анекдоте, ну, кисонька, ну, капельку, да, вот, выжимают. Поэтому мне кажется, что коллапс системы, он уже на пороге где-то. Где-то на пороге. Я, может быть, не в этом году, да, но может дойти до того, что и какой-нибудь даже Z-губернатор когда-нибудь осмелеет, как уже осмелел Гладков, да, конечно, его. Но когда осмелеет десяток таких людей и скажут, извините, а нам нечем платить людям зарплаты, например. А у нас все оголено, и мы не можем людей защитить от обстрелов. Вот, понятно, что это табу, и это невозможно. Вот, и тот же самый Беглов скорее язык свой сожрет, чем скажет такое, может быть. А может быть и нет. Когда-нибудь не выйдет и скажет, знаете, а и мне уже надоело это все. Вот. Когда эти чиновники осмелеют настолько, что поймут, что им больше нечего терять. Вот в чем дело. Вот тогда будет коллапс системы. Но, как это, в Сталинском Советском Союзе все ходили под товарищем Сталиным, а не под Богом. И под Лаврентием Павловичем, который мог любому в загривок пулю пустить. Поэтому, как мне некоторые говорят, товарищи из России, еще не такое терпели, как бы, да, и это перетерпим. Перетерпим.
Вот, а вот об этом пункте тоже, потому что, смотрите, у нас был назван бюджет, у нас была названа система управления, а снизу-то, снизу, они действительно, вот будем терпеть, вот те, кто вам говорил, будем терпеть и перетерпим и это тоже. Или когда-нибудь кончится эта терпелка, может здесь что-нибудь такое произойдет?
Ну, кончатся продукты, помните, как в советское время? Закончились продукты в магазинах, терпелка закончилась. Но человек должен что-то есть. Где-то раб... А если его деньги превращаются в фантики, да, как в конце совка это было? Миллионы, помните, в начале 90-х? Помните? Помните, да? Бутылка пива, которая стоила около 5000 рублей, как бы, да, когда ходили 4 разных вида купюр, вот советские, там первые российские, вторые, там третий. Ну да. Они пытаются все это не допустить, конечно, и пытаются, чтобы магазины были с едой. Но он в Крыму уже. Глядите как. И на некоторых видосах там уже люди говорят, а что вот при Украине жилось лучше. И войны не было. Люди быстро вспомнят хорошую жизнь, потому что плохая это вот она, как бы, да. А выяснится, что как-то. И, ну, если, слушайте, вот смотреть, даже если Z-товарищи, которые что-то пишут, но там уже все, у них уже коллапс. Они уже почти все поняли. То есть у них понятные выводы делаются там довольно странненькие, ну, потому что мозг так устроен, вот, если у кого-то есть. Но умные зетники уже все поняли. То есть для них уже нет никаких откровений в том, что и на фронте у них там происходит, да, там. И то, что в тылу происходит, вот они там все изошлись на изжогу по поводу экономического форума. Пока мы тут, значит, кровь проливаем в окопах, там икра черная льется рекой вместе с вдовой Клико. Ну, так поэтому мне кажется, что народ наш очень долготерпелив. Он, может быть, все и вытерпит, кстати. А может и нет. Просто Понимаете, какая штука? Быть гадалкой? Ну, я не гадалка. Я не могу предсказать действия людей в той или иной ситуации. У меня были какие-то иллюзии в начале войны, да, что когда пойдут гробы, женщины выйдут, как это было во время Чечни и Афганистана. Там было меньше гробов, намного. Там две чеченские войны, это там 10 тысяч погибших или 11. Афганская 14 за 10 лет. Сейчас мы что имеем? Почти полмиллиона. А раненых еще сколько? И ничего, всем деньгами рот заткнули, и все. Когда ты получаешь по 14 миллионов за погибшего в провинциальном городе, ну вот они как бы, они просто продали своих близких. Может, и не очень дорогих близких. Вот. Такая вот история.
И еще у нас осталась незатронутая тема, которая вот сейчас вспомнилась в связи с Z-активистами. Сейчас мы скажем несколько слов об этой части публики тоже, но перед этим я еще раз напомню о том, что вы, уважаемые наши зрители и слушатели, видите перед собой QR-коды на экране. Обратите, пожалуйста, внимание, это для донатов. Мы существуем благодаря вашим донатам, исключительно только благодаря им. Делайте донаты, пожалуйста, вы нам этим очень помогаете. Помогаете, вы просто этим позволяете нам работать, потому что если бы не ваши донаты, то мы бы вынуждены были свернуть свою деятельность. А так мы работаем для вас за ваши же деньги. Ну и, конечно, будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Политтехнолог Александр Серавин, хорошо известный информированным петербуржцем, человек, который занимался выборами в Петербурге, как оказалось, тоже ветеран СВО. Он работал в каких-то там оккупационных органах, не будем уточнять в каких, это не суть важно. Это просто такой феномен, когда ветеранские звания раздаются людям, которые не принимали участие в каких-либо боевых действиях, и это очень тесно связано с расследованием вот так относительно курортной войны, которую устраивают в Белгородской области для некоторых, так скажем, особенных военных. Вот что это за феномен? Расскажите об этом, пожалуйста.
Ну, на самом деле, это такая большая удача, потому что про вот этот вот элитное подразделение все догадывались все эти годы, да, но никто его не описал. Оказалось, что оно под боком находится вот у господина Алаутдинова. И сейчас там, ну, я думаю, что это не единственная история такая, потому что где-то все эти люди служат и. Иногда, кстати, приходят новости о том, что там погиб какой-то вице-губернатор, ушедший на войну. Но это в основном те люди, которые уходят из тюрьмы и не имеют крыши. Вот те, у кого крыша есть, вот они неплохо живут. И у нас есть. Ну, слушайте, есть люди, которые поработали в этих оккупационных органах, а потом делают карьеры. То есть Серавин, как человек, который чувствует, видимо, запах. Где лежит еда, вот он ползет как раз на этот запах, и поработав в оккупационных органах, сейчас его очень часто видно на сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга, рядом с этим с человеком по фамилии Бельский. То есть Серавин же был вице-губернатором Псковской области. Ну, сейчас и выборы скоро. То есть считается, что Серавин эффективный, хотя у него один способ только есть. Эффективности, это снять всех конкурентов с выборов и не допустить, как это было всегда. То есть у него единственная политическая технология, да? Кинуть народу какую-то кость, как псковичам кинули эту электричку до Питера, и снять всех, просто всех возможных конкурентов, человека, который в принципе не избираем. Вот. То есть вот этот губернатор, который там сейчас сидит, он просто, вот он не избираем. Именно поэтому там сковырнули и Шлосберга, и всех, просто всех местных псковских, которые могли там что-то. Ну, так и здесь с Бегловым такая же история была. Вот. Сейчас, скорее всего, зачистят все округа от яблочников, которые будут. То есть я думаю, что яблоко не зарегистрируют нигде. Это задача Сираева. Просто такой политический киллер. Так человек себе видит выборы, вот, так эти люди видят себе Россию, патриотизм, там и все остальное. Вот у них такое понимание жизни. Они должны всех снять с выборов и начальника блистательно избрать, хоть он там ничтожество, хоть кто. Поэтому, да. А так сказать, в элитные войска у нас попал наш Малькевич, замечательный. который, ну вот просто у человека орден мужества, да?
Тоже политтехнолог петербургский.
Да, ну да, Пригожинский. Вот последний успех – это выборы президента Кыргызстана, да, вот, в которых он участвовал. Там коллеги оттуда хорошо расследовали эту историю тоже. А человек получил орден мужества. Орден мужества получают люди, которые совершают подвиги на войне. Ну, реальные там, да, то есть вот где-то там штурм там какой-то, помощь свою. Ну это, то есть это реально боевая награда. Мы когда стали узнавать, значит, ну, еще в свое время, за что это, ну, выяснилось, что никакого мужества там нет, там было создание телеканалов на оккупированных территориях, что, я думаю, кстати, тоже такое деньгоемкое дело. Вот, и возможно, что из-за это тоже прилетело, потому что, ну, создание канала телевизионного с нуля в разрушенном Мариуполе – это просто Клондайк. Там воруй не хочу. Даже не хочу, а воруй. Вот, поэтому насколько богатым стал господин Малькевич, ну, не знаю. Вот, сейчас приходится делать, надувать губы тоже, выпучивать глаза, как бы там одевать каску на себя и плакать, потому что карьера депутата Государственной Думы, о которой он мечтал, конечно же, в этом году, ну, откладывается. Вот. Но ясно, что люди, которые, ну, это, понимаете, не времена товарища Сталина, когда дети членов Политбюро реально воевали и погибали. Там никто не понял бы такой истории. Там, значит, все шли, и товарищ Сталин следил, потому что и его дети воевали, там оба сына и один погиб, как мы знаем. Здесь такого нет. В общем, путинские дочери не работают сестрами милосердия в госпиталях, как там дочери Николая II когда-то в Первую мировую. Вот, они не перевязывают раненых. И вся эта элита, которая верхняя совсем, да, она всего этого сторонится. Это такая война маргиналов, война людей, которым они платят за это все. Они просто их купили. То есть вот такое вот отношение.
Заканчиваем на этом диагнозе. Особое мнение Сергея Ковальченко. Сергей, спасибо вам большое. Я еще признаюсь, что мы не затронули, к сожалению, тему, которую хотели затронуть. Это конфликт Ильи Яшина и Максима Резника. Но Максим Резник у нас будет в ближайший понедельник. Не пропустите эту программу. Илью Яшина мы обязательно тоже позовем. А на сегодня прощаемся с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.
Да, и всем мира.